День седьмой. Шесть часов двенадцать минут. Все произошло быстрее, чем я рассчитывал. Я услышал, что они бегут ко мне по коридору. Я быстро спрятал банку с фагами, потом отбежал назад и пошел дальше через главный производственный цех. Тогда-то они все на меня и набросились. Я побежал, но Винс поставил мне подножку, и я растянулся на полу, больно ударившийся бетон. Как только я упал, Рики прыгнул на меня сверху и буквально вышиб из меня дух. Винс пару раз ударил меня ногой по ребрам, а потом они вдвоем подняли меня и поставили перед Джулией. «Привет, Джек. Как дела?» — спросила она, улыбаясь.
«Могли бы быть и лучше».
«Мы только что очень мило побеседовали с Майей», — сообщила Джулия. «Поэтому давай не будем ходить вокруг да около». Она огляделась вокруг. «Где бутыль?»
«Какая бутыль?»
«Джек». Джулия печально покачала головой. «Ну зачем ты упираешься? Где бутыль с фагами, которые ты собирался вылить в противопожарную систему?»
«У меня нет никакой бутыли».
Джулия приблизилась ко мне вплотную. Я кожей чувствовал ее дыхание. «Джек, мне знакомо это выражение твоего лица. Ты придумал какой-то план, правда? А теперь скажи мне, где бутыль?»
«Какая бутыль?»
Джулия легонько прикоснулась губами к моим губам. Я стоял неподвижно, как статуя. «Джек, дорогой», — прошептала Джулия, — «не стоит недооценивать опасность. Мне нужна бутыль». Я стоял и молчал. «Джек, всего один поцелуй». Она прильнула ко мне, соблазнительно изогнулась. Рики сказал: «Перестань, Джулия. Он тебя не боится. Он выпил вирус и думает, что это его защитит». «В самом деле защитит?» — спросила Джулия, отступая на шаг. «Возможно», — сказал Рики. «Но он наверняка боится умереть». И тогда они с Винсом поволокли меня через цех к зоне с мощным магнитным полем. Я начал отбиваться. «Ты правильно все понял», — заявил Рики. «Ты знаешь, что сейчас с тобой будет, да?» Этого я в своем плане не учел. Я не ожидал, что они так сделают, и не знал, что теперь делать мне. Я отчаянно отбивался, стараясь вырваться, но они оба, и Винс, и Рики, были невероятно сильны. Они без особого труда тащили меня дальше. Джулия открыла тяжелую металлическую дверь, которая вела в магнитную камеру. Я увидел внутри огромную катушку электромагнита около 6 футов диаметром. Рики и Винс грубо затолкали меня внутрь. Я упал на пол, ударившись головой о металлическую решетку ограждения. Дверь закрылась, лязгнул замок. Я поднялся на ноги. Послышалось гудение. Это заработали охлаждающие насосы. Включился интерком. Я услышал голос Рики.
«Ты задумывался когда-нибудь, почему стенки в этой комнате сделаны из стали, а, Джек? Импульсные магниты очень опасны. Если оставить их работать непрерывно, они взрываются. Их разрывает на части магнитное поле, которое они же и генерируют. Время загрузки – 1 минута. Значит, у тебя есть минута, чтобы подумать».
Я уже был в этой комнате раньше, когда Рики показывал мне фабрику. Я помнил, что здесь есть панелька с большой кнопкой на уровне колена, которая отключает электромагнит в аварийной ситуации. Я ударил по кнопке коленом.
«Это не сработает, Джек», — лаконично сообщил Рики. «Я поменял полюса выключателя. Теперь эта кнопка не выключает магнит, а наоборот включает. Думаю, тебе лучше об этом знать.
Шум стал громче, комната начала слегка вибрировать. Воздух здесь стал заметно прохладнее. Через пару секунд у меня из носа при дыхании уже вырывался пар.
«Извини за неудобство, Джек, это ненадолго», — сказал Рики. «Когда магнит заработает, там внутри сразу же станет жарко. Сейчас гляну. Через 43 секунды».
Послышались быстрые щелчки, похожие на приглушенный звук работающего отбойного молотка. Постепенно звук становился все громче. Я едва мог разобрать, что Рики говорит по интеркому.
«Ну давай же, Джек», —
сказал он.
«У тебя ведь семья. Ты нужен своей семье. Так что хорошенько подумай и сделай правильный выбор».
Я сказал: «Дай мне поговорить с Джулией».
«Нет, Джек. Сейчас она не хочет с тобой разговаривать. Ты ее очень разочаровал, Джек».
«Дай мне с ней поговорить».
«Ты что, не слышал мои слова, Джек? Она сказала нет, Джулия не будет с тобой разговаривать, пока ты не скажешь, где вирус».
Щелчки звучали все громче. Воздух в комнате быстро нагревался. Я услышал, как в трубах журчит охлаждающая жидкость. Я снова ударил коленом по красной кнопке.
«Говорю же тебе, Джек, эта кнопка только включает магнит. Ты что, плохо меня слышишь?»
«Да, плохо!» – закричал я.
«Что ж, мне очень жаль», –
сказал Рики.
«Мне очень жаль это слышать».
По крайней мере, так я понял его слова. Ритмичное щелканье заполнило всю комнату. Казалось, даже воздух начал вибрировать. Этот гигантский электромагнит был похож на огромный прибор для магниторезонансного исследования. У меня заболело сердце. Я посмотрел на магнит, на здоровенные болты, которыми были стянуты пластины сердечника. Скоро эти болты превратятся в снаряды.
«Мы не разыгрываем тебя, Джек», — продолжал Рики. «Нам будет очень жаль тебя потерять. Осталось 20 секунд».
Время загрузки — это время, за которое заряжаются конденсаторы электромагнита, чтобы потом накопленная энергия могла высвободиться за одну миллисекунду, вся сразу. Я не знал, сколько времени после загрузки уйдет на то, чтобы непрерывные импульсы разорвали магнит на части. Наверное, несколько секунд, вряд ли больше. Значит, мое время было на исходе. Я не знал, что делать. Все пошло наперекосяк. И хуже всего то, что я утратил единственное преимущество, которое у меня было, потому что они теперь знают о том, насколько важен вирус. Раньше они не воспринимали фаги как реальную угрозу, но теперь они все поняли и требуют, чтобы я отдал им бутыль. Потом они уничтожат весь зараженный вирусом Чан. Я не сомневался, что они постараются уничтожить вирус. И я ничего не мог с этим поделать, по крайней мере, сейчас. Я подумал о том, как там Майи. Не повредили ли они ей? Может быть, ее уже нет в живых. Мне вдруг все стало безразлично, как будто это происходило не со мной, а с кем-то другим. Я сидел внутри огромного аппарата для магниторезонансного исследования, вот и все. Этот ужасный громкий звук. Наверное, Аманде было очень страшно, когда она лежала внутри аппарата МРИ. Мои мысли поплыли куда-то, не знаю куда.
10 секунд, — сказал Рики.
«Давай, Джек, не строй из себя героя. Это совсем на тебя не похоже. Скажи нам, где вирус. 6 секунд. 5. Джек, давай уже, рассказывай».
Быстрые щелчки прекратились, и раздалось громкое «бэнг», а затем визг раздираемого металла. Магнит включился на несколько миллисекунд.
«Первый импульс», — сказал Рики.
«Не будь такой задницей, Джек».
Снова Бэнг, бэнг. Импульсы становились все чаще. Я видел, что с каждым новым импульсом решетка ограждения прогибается все сильнее. Магнит включался слишком часто.
Бэнг, бэнг.
Это было невыносимо, и я не сдержался. Я закричал.
Ладно, Рики, я скажу тебе.
Бэнг.
Говори, Джек.
Бэнг.
Я жду.
Бэнг. Нет, сначала выключи эту штуку. И я скажу только Джулии.
Бэнг, бэнг, бэнг.
Очень неразумно с твоей стороны, Джек. Ты не в том положении, чтобы выдвигать условия.
Бэнг. Вам нужен вирус? Или вы хотите получить сюрприз?
Бэнг, бэнг, бэнг.
А потом внезапно наступила тишина. Не было слышно ни звука, только тихо журчала жидкость в системе охлаждения. Магнит нагрелся очень сильно. Но, по крайней мере, прекратились эти жуткие щелчки магниторезонансного исследования. Магниторезонансное исследование. Я стоял посреди комнаты и ждал, когда ко мне придет Джулия. Потом, подумав хорошенько, я уселся на пол. Щелкнул замок, дверь открылась. Вошла Джулия.
«Джек, тебе ведь не больно, правда?»
«Нет», — ответил я. «Но нервы у меня сорваны напрочь».
«Не знаю, зачем ты заставил себя пройти через это», — сказала Джулия.
«Это было совсем не обязательно.
Но знаешь что? У меня для тебя хорошие новости. Только что прилетел вертолет».
«Правда?»
«Да, сегодня он прилетел немного раньше обычного. Ты только представь, как здорово будет оказаться там, в вертолете, и полететь домой. Ты вернешься в свой дом, к своей семье, разве это не замечательно?»
Я сидел, опираясь спиной о стену, и смотрел на Джулию снизу вверх. «Ты хочешь сказать, что мне можно улететь?»
«Конечно, Джек. Тебе вовсе незачем здесь оставаться. Только отдай мне бутыль с вирусом и отправляйся домой».
Я не поверил ни единому ее слову. Джулия была так дружелюбна. Она уговаривала меня как непослушного ребенка, но я ей не поверил.